Жанна Самари. В воскресенье после обычного сеанса ингаляции Мария Кондратьевна торжественно сказала:
«Евстиночка, у меня есть для тебя подарок. Ты такая умница. Наступили холода, бронхи чистые, и не кашляешь. Это заслуживает награды».
«Какой подарок?»
— спросила Тина, заранее улыбаясь.
«Вы как феи из сказки, все время меня чем-нибудь одариваете, а сами подарков не принимаете». «Мы же договорились. Проходишь тест, я твоя вечная должница. Буду поклоняться тебе, как римляне Весталке».
«Помню, помню», — Тина засмеялась. «Кончилось тем, что вы меня живьем похоронили на Кампо Сцелерато, хотя девственности я и не теряла».
«Ты сама себя закопала. Сказала, что не можешь подвести того, кто тебе доверился. Цитирую. После такого предательства я все равно жить не смогла бы. Лучше задохнуться под землей, чем потом съесть себя заживо». «Я запомнила эту максиму. Вы редкий экземпляр, гражданка Белицына».
«Белая ворона. Мне часто это говорят».
«А что за подарок?»
«Куда бы ты очень-очень хотела попасть, но не имеешь на это никаких шансов».
«В Рим, конечно.
Не так далеко. И не до такой степени фантастично. Думаю, еще».
«Здесь, в Москве?»
«Не знаю. В Кремль.
И вот 3 месяца, как открыли для публики, я несколько раз пробовала попасть, но такие очереди. Как-нибудь наберусь терпения, отстаю. Очень хочется прикоснуться к истории».
«В место, про которое я говорю, попасть труднее, чем в Кремль. А тебе вообще невозможно».
«Ладно, подсказываю. На прошлой неделе я тебе запретила про это даже думать. Ты расстроилась».
«Нет!» — закричала Тина. «Не может быть! Неужели вы раздобыли билет на выставку в Пушкинский?»
Неделю назад там открылась экспозиция французского искусства. Из хранилища достали запрещенные картины художников XX века, чьи имена Тина знала только понаслышке. Каждый день выстраивалась очередь чуть не до метро Кропоткинская. Можно было отстоять весь день и не попасть. Мария Кондратьевна сказала, что несколько часов на холоде — это верный бронхит.
«Лучше, чем билет. Персональная экскурсия. Притом не в толпе, а по пустым залам. Завтра, в понедельник, когда музей для посещений закрыт. Ты ведь по-прежнему работаешь дома. Сможешь в 12 перейти к служебному ходу? Он с Антипиевского переулка».
«Мне нужно занести рукопись в редакцию, но...» «Я отменю. Ой, неужели правда? Вы волшебница. Как? Как вам удалось?»
«Ты знаешь, у меня повсюду свои люди. Преступная сеть почище сицилийской мафии».
Мария Кондратьевна с удовольствием смотрела на раскрасневшуюся собеседницу.
«После нашего разговора я вспомнила, что одна моя респондентка работает в дирекции музея, Эльвира Иосифовна Скрынник. Позвонила ей, она все организовала, сама нас проведет, покажет и расскажет. Лучше бы, конечно, просто показала, экскурсовод из нее вряд ли хороший. Она полупустой акцептор-бульдог. Это так себе рассказчики. И образование у нее не искусствоведческое, а идеологическое. Высшая партшкола. Но отказываться было невежливо. Эльвира Иосифовна очень хочет сделать приятное. Отключим слух, оставим только зрение».
«Вы идете со мной? Тогда это вообще сказка. Я бы одна стеснялась».
«Конечно, иду. Я не видела импрессионистов со времен Музея нового западного искусства. Его закрыли вскоре после войны. Нас будет 3. Я пригласил еще одного респондента. Он завтра тоже свободен. У него академический день. Антон Маркович Клобуков, знаменитый анестезиолог, член-корреспондент. Такой настоящий старорежимный интеллигент».
Тина не удивила, что среди знакомых Марии Кондратьевны есть академик. Круг ее связей был обширен и совершенно непредсказуем. Вечер Тина провела в предвкушении. Утром все же съездила на Ленинский в редакцию, потому что обещала, но снимать вопросы по рукописи не стала. Объяснила заведующему, какое у нее сегодня событие, и Аркадий Брониславович сказал:
«Конечно, конечно, идите, счастливица. Потом изобразите нам завтрак на траве и матиссовские танцы».
Анну Львовну, когда-то до революции бывавшую еще в частных галереях Морозова и Щукина, эта реплика очень развеселила, но в чем состояла шутка, Тина не поняла. К служебному входу в музей она явилась за 5 минут до назначенного времени. Марии Кондратьевны еще не было, но стоял пожилой мужчина в шляпе, солидном пальто и круглых старомодных очках, то ли суровый, то ли чем-то расстроенный. Они вопросительно посмотрели друг на друга.
— Вы, Юстина, простите, не знаю отчества, — нерешительно спросил мужчина и очень понравился Тине своей неуверенностью, редкой у людей, добившихся положения.
— Да, а вы Антон Маркович?
Он слегка поклонился, церемонно приподнял головной убор, поглядел на нее с опаской и отвел глаза.
— Да он меня стесняется, — поняла Тина. — Какой славный, и чем-то на папу похож.
— Я так волнуюсь, — сказала она как можно мягче и приветливее. — Знаете, я редко хожу в картинные галереи, потому что живопись, не вся, конечно, а некоторые картины очень сильно на меня действуют. Не сюжетами, а, не знаю, внутренней мощью, сочетанием цветов. Я читала, что французские импрессионисты не имеют себе равных по части колористики.
— Да, — промямлил Каблуков. — Нет, кажется, Клобуков.
— Колористика, да. Собственно, дело в том, что Мария Кондратьевна не придет, она мне позвонила, а... — У вас, насколько я понял, телефона нет. Ей с утра не здоровится, простыла. Говорит, ничего страшного, но лучше на улицу не выходить, так что мы будем вдвоем. Я ее потом обязательно проведаю.
Он переминался с ноги на ногу, какой-то трогательно беззащитный. Нужно было брать инициативу, а то они так и будут тут топтаться. Обычно, встречаясь с новыми людьми, Тина испытывала неловкость и смущение, но сейчас ей хотелось только, чтобы деликатный и, видимо, не очень приспособленный к жизни академик перестал ее сторожиться.
«Идемте», — улыбнулась она, и вошла в дверь первой.
К ожидавшей у проходной полной дамы, очень похожей на Крупскую, тоже подошла безо всякого стеснения, поздоровалась, представилась, объяснила про нездоровье Марии Кондратьевны.
«Заместитель директора музея по идеологической работе Скрынник. Здравствуйте, товарищ академик».
Дама протянула руку только к Лобукову и потом все время обращалась исключительно к нему. Тины здесь словно и не было, что ее отлично устраивало. Она даже на несколько шагов отстала, чтобы не отвлекаться на комментарий, как и предсказывала Мария Кондратьевна, очень скучный.
В тех условиях партия решила, что нет необходимости занимать драгоценное музейное пространство произведениями упаднической культуры, вызывающими у психически здоровых людей лишь удивление и досаду. Партия нас учит, что всякая публичная экспозиция неминуемо становится актом пропаганды. Зачем же пропагандировать то, что привлекает лишь узкий круг присыщенных гурманов, извращенный вкус которых не является нормой для советских людей? Они всегда отдавали предпочтение здоровому гуманистическому течению искусства. Леонардо да Винчи, Рафаэлю, Тициану, Рубенсу, Рембрандту, Делакруа. Но в свете последних решений нашего правительства руководство музея взяло на себя ответственность в сугубо информационных целях, рассчитывая на возросший уровень сознательности москвичей.
Тина остановилась, как вкопанная перед картиной, на которой совершенно голая женщина, как ни в чем не бывало, сидела на траве у накрытой скатерти перед двумя одетыми мужчинами. Это и был завтрак на траве, про который говорил зав. Редакции. Какая пошлость предлагать, чтобы Тина изобразила такое перед коллегами. Как могла Анна Львовна, интеллигентная женщина, смеяться этой, с позволения сказать, шутки, уместной в какой-нибудь казарме?
Минуточку, Эльвира Иосифовна, подождем, пока Юстина любуется Эдуардом Мане.
Нет-нет, эта картина мне совсем не нравится, поспешно сказала Тина, отходя.
По крайней мере, там изображены люди, похожие на людей. «Чего не скажешь, например...» — сопровождающая показала на огромное сине-оранжевое полотно, занимавшее половину стены. «Про сугубо формалистское панно Матисса «Танец»» — остановились перед ним.
«Вам как?»
— тихо спросил академик.
«Не знаю», — пробормотала Тина. «Разве что цвета».
«Я тоже к Матиссу равнодушен», — оживился Антон Маркович. «Во времена моей юности все сходили по нему с ума». Один знакомый отца, некий Бердышев, приобрел 2 картины, мы ходили смотреть. Все восторгались, а я чувствовал себя дубиной. Вот в следующем зале у Тины от волнения закружилась голова. Почти каждая картина здесь была потрясением.
Одни холсты отталкивали от себя энергетическим ударом, но не позволяли отвести глаз. Другие, наоборот, будто втягивали. Эти вторые ей нравились больше. Но и первые, агрессивные, были очень-очень хороши. Тина шевелила губами, запоминая имена художников. Откуда-то издалека неслись лишенные всякого смысла слова.
В то самое время, когда наши передвижники поднимали острые социальные проблемы и творили искусство, понятное народу, западная живопись все глубже увязала в болоте элитарного эстетизма, скатившись из относительно демократичного импрессионизма в откровенно декадентский постимпрессионизм, а затем и в кубистскую заумь.
«Я вижу, этот зал вам понравился больше», — негромко сказал Антон Маркович, медленно двигаясь за экскурсоводшей.
«Это чудо, особенно Моне, который через О, Клод. Посмотрите на этих чаек. Господи, я слышу их крик, чувствую запах тумана».
«Да, прекрасно». Они постояли рядом молча.
«Идемте к Пьеру Агюсту Ренуару», — позвала товарищ Скрынник. Этот художник, хоть и принадлежал к импрессионизму, но развивал в своем искусстве здоровое рубенсовское начало. Его работы дышат любовью к человеку, оптимизмом и гуманизмом. От них остается ощущение «и жизнь хороша, и жить хорошо», как писал Владимир Маяковский.
Несмотря на то, что работы Ренуара чем-то там дышали, Тине они тоже очень понравились. Конечно, многовато румяных щек и упитанной плоти, но общий эффект действительно какой-то пьяняще радостный. Смотришь, и щекочет в носу, как после бокала шампанского, который пили в редакции в день выхода древнегреческого словаря. Она обернулась, чтобы посмотреть, действуют ли эти картины на Антона Марковича таким же образом. Оказалось, нет. Он застыл перед одним портретом с совершенно перевернутым, даже трагическим лицом. Заинтригованная Тина приблизилась. Ничего шокирующего. Обворожительная, полная жуа де вивр, жизненной радости, молодая женщина с блестящими смеющимися глазами. Абсолютный шедевр. Подпись «Жанна Самари». «Почему вы так смотрите на этот портрет? Он вам кого-нибудь напоминает?» Совсем не в Тининых привычках было задавать подобные вопросы малознакомым людям. Но с Антоном Марковичем она чувствовала себя на удивление свободно. Он уставился на нее чуть ли не с ужасом.
«Как вы догадались?» «Нет, внешне не похоже, но...»
«Но...» — нервно потер лоб, передернулся, будто отгоняя какую-то мысль или видение.
«Извините. Извините. Спасибо, Эльвира Иосифовна. Мне нужно идти. У меня срочное дело, я совсем забыл. Неважно».
Махнул рукой и в самом деле ушел большими быстрыми шагами.
«Вы его чем-то обидели?»
— сурово спросила заместительница директора, не слышавшая их разговора.
— Что вы ему сказали?
— Ничего, — растерянно произнесла Тина, глядя вслед Клобукову. — Какой странный. И почему его так жалко?